знаете, как мост из замечательного урока Зивы Хаек к тому, что мы будем говорить сегодня. Да, всем добрый вечер. Всегда очень волнуюсь перед каждой встречей и всегда надеюсь, что людям действительно то, что я говорю, поможет сделать свою жизнь счастливее, сделать свою жизнь наполненней. Хочу как хочу связать ее. Вот Рабанит Зива Хая Амра в конце несколько очень-очень важных идей. Первая идея была о том, что когда мы говорим «Ашему и Элоким», я вот никогда такой идеи не слышала, что можно загадать 7 желаний. На каждое слово, когда мы это говорим, мы можем подумать, сконцентрироваться на какой-то просьбе, которую мы можем попросить Всевышнего. Вы знаете, вот если вы сделаете эту работу над собой, вот сядете и действительно сможете составить каких-то 7 основных вещей, которые вам кажется, что вам необходимы в жизни, я думаю, что это, само это действие, оно, возможно, уже станет ключом к успеху. Почему? Потому что у нас появляется возможность счастливая понять, чего нам в жизни на самом деле не хватает, и оценить это критическим взглядом. Потому что мы понимаем, сейчас у нас есть такая счастливая возможность попросить о чем-то, да, который целый год вот не вернется потом. Да. Вот давайте попробуем сконцентрироваться, что для нас является 7 самыми основными вещами. Не будем же такой самый первый попавшийся кричать, да? Потому что вот мы представим, мы действительно пришли в дворец к царю на прием. И он нам говорит: вот, уважаемая девушка, у вас есть сейчас возможность сказать какую-то просьбу, вот, и я ее вам исполню. Не будем же какую-то ерунду просить. Раз есть такая счастливая возможность, то, конечно же, мы попросим о чем-то очень-очень важном. И вот мы начинаем перебирать и думать, и мы пишем какие-то просьбы, а потом мы критическим взглядом на них смотрим. И, возможно, мы вдруг понимаем, что на самом деле мы хотим каких-то вещей, что мы бежим по жизни за какими-то вещами, которые совершенно недостойны этого. И вот мы стираем и думаем: нет, этого просить не надо. Это всего 7 вещей, да? Может быть, попробовать эту вещь стереть, написать какую-то другую вещь, стираем, другую пишем. Так, опять смотрим критическим взглядом. Может быть, все-таки эта вещь того не стоит. И вот мы начинаем пересматривать, что на самом деле важно для нас. И вот сама эта мысль о том, что люди задумываются о жизни, для чего мы, собственно говоря, тут вообще находимся, и что мы в своей жизни хотим достичь, критически это оценивают, это одно из действий, которое в конечном итоге приводит людей к счастью, к улучшению качества жизни. Потому что мы по жизни все время куда-то бежим. Да? Сегодня таков темп жизни, что он как бы не останавливается ни на секунду. Все время кто куда-то бегут, спешат, у них нет никакой возможности сосредоточиться и подумать вообще, для чего я тут, что я хочу от жизни. Даже если мы не говорим про какие-то глубокие религиозные мотивы, мы просто говорим даже просто про повседневное улучшение качества жизни. У нас нет времени остановиться и остановить вот эту круговерть, в которой мы все время бежим за своим хвостом, и пересмотреть вообще как бы ситуацию, а что действительно в этом мире мы хотим, чего на самом деле мы ожидаем, стоит ли этого то, что мы делаем. И вот то, что мы действительно одеваем белое, что вот это хвихим, это нам напоминает как бы день смерти, что нам в этом говорится, вот что в этой идее происходит. Идея это о том, что мы не то, что мы все там будем, и поэтому можно рукой махнуть, а идея именно в том, что мы должны дорожить каждым мгновением нашей жизни, потому что он проходит и не возвращается. И жалко в беге, вот в этом сумасшедшем за какими-то призрачными идеями, терять свое счастье, жалко. Теперь как мы действительно можем изменить свою жизнь к лучшему? Именно с помощью того, что мы сядем и подумаем вообще, а как мы себя сейчас ощущаем? Прежде всего, мы помним, что у нас у каждого есть внутри что? Мацпен, да, компас, который у нас цафун, спрятан внутри, который для чего Всевышний нам его туда поставил? Для того, чтобы у нас было ощущение, идем мы той дорогой или нет. Когда человек делает правильные вещи, то у него внутри есть ощущение удовлетворения. А когда он делает вещи неправильные, даже если он спросит каких-то других людей, ему скажут: да, очень правильно, все так делают, а ему внутри как-то с собой некомфортно, это говорит о том, что человек идет не своей дорогой, что он почему-то по какой-то ему известной причине случайно свернул на тропу кого-то другого, и он сейчас живет в данный момент жизнью другого человека, а не жизнью своей. Да, скажем, родители мечтали о том, чтобы на их дочь стала врачом, дипломированным специалистом, профессором, не знаю кем. Да, а дочь вообще это не любит абсолютно. Но поскольку она хотела радовать своих родителей, и хотя это приносит славу, зарплату, и все вокруг хлопают в ладоши, и родители счастливы, возможно, внутри у нее все время есть такое ощущение: я живу не своей жизнью, я делаю что-то то, что-то такое, что на самом деле я делать не хочу. И время идет, и я потратила на это столько сил и энергии, а на самом деле мне это удовлетворение не приносит. Значит, это самое время остановиться и подумать, а что, собственно говоря, я хочу от жизни. Теперь, что является для нас критерием, критерием правильности вообще нашего пути? Критерием является наше внутреннее ощущение, то есть чувство. Теперь нам кажется, что чувство – это вещь истинная, правильно? То есть чувство – это вещь истинная, она не подвластна нашим мыслям, не подвластна нашим изменениям. На самом деле это не так. Вот внутреннее ощущение какое-то глубокое, над ним действительно более трудно работать, мы говорили это в прошлый раз. Чувство же – это результаты наших мыслей. То есть на самом деле реально мы можем очень сильно улучшить свое настроение и отношения, если мы будем говорить себе какие-то правильные идеи. Но при этом, если вот по-прежнему это угнетенное или какое-то задушенное, или очень напряженное ощущение у нас остается внутри, это говорит о том, что нам стоит пересмотреть какую-то свою позицию, какую-то установку, которую мы постоянно себе говорим. Потому что эта установка, она у нас забирает счастливое время. Понимаете, если люди, они думают, что их счастье зависит от кого-то другого, то эти люди как бы априорно обречены на несчастье, потому что мы не властны над другими людьми. Мы не властны другими людьми. Мы не можем знать, назначат нас на какую-то должность или назначат, оставят нас на работе или уволят. Даже если мы прилагаем все усилия для того, чтобы нам остаться. Подарит нам муж цветы к празднику или не подарит, купит подарок или не купит, правильно? Если наша ощущение счастья будет полностью зависеть от того, что делают окружающие нас люди, то, к сожалению, мы обречены постоянные разочарования, несчастья и страдания. Если мы хотим действительно быть счастливыми, если мы действительно хотим быть хозяевами нашей жизни, насколько это возможно, то мы должны принимать решения сами, свои, на что мы хотим потратить свою жизнь, каким образом мы хотим это организовать. И хотя, конечно же, всегда есть какие-то обстоятельства, которые мы не можем изменить, но как всегда, как говорится в русской пословице, человек ищет, да, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. То есть из любой ситуации надо всегда стараться найти какой-то облегчающий момент, что может сделать мне в данной ситуации более легко, во-первых. И во-вторых, пересмотреть мысли, пересмотреть тот пируш, то толкование, которое мы даем как бы создавшейся ситуации. Да? Что мы должны влиять, что мы должны менять? Вот мы хотим что-то изменить в своей жизни. Что правильно изменять? Изменять свои чувства, то есть вот с помощью мыслей, да, вот смотреть на мир в розовых очках, например. Очень, кстати, помогает более положительно оценить ситуацию. Или, может быть, наоборот, менять как-то свое поведение. Вот, скажем, представим такую ситуацию. Пришла семейная пара на консультацию ко мне. Ну, и кому-нибудь другому. Психологу, да, там, или консультанту семейному. Они пришли, уселись, ну и, естественно, один другим очень сильно недовольны, там, счастья нет, любви нет, так ожидалось, что все будет хорошо, счастье было так близко, да, как у Пушкина там, но, к сожалению, куда-то испарилось. Что же нам делать? Теперь что мы можем делать в этой ситуации? Ну, как всегда, консультант может, как понятно, менять это поведение. Например, говорить людям: значит, на следующей неделе вы будете, скажем, разговаривать с друг другом каждый день 15 минут, ходить вокруг, там, я не знаю, вокруг дома 3 круга, там, дарить друг другу подарки, говорить 5 комплиментов, еще что-нибудь в этом роде. Изменит ли это ситуацию? Немножко да. Немножко да, потому что, как говорят наши мудрецы, ахаре паулот ним шехота левавот. То есть за каким-то действием, которое мы делаем, тянется наше сердце. А почему я говорю немножко, да? Потому что мы в данной ситуации не положили палец на корень проблемы. мы как бы изменяем симптомы через них, благодаря тому, что мы начинаем один о другом думать больше и там лучше, то ситуация в доме как бы временно улучшается. Но все это время, пока мы не положили пальцы как бы на корень проблемы, когда, пока мы не поняли, в чем на самом деле ситуация, то ситуацию решить мы не сможем. Да? Может быть, сказать своим чувствам, сказать, смотри на лучшее, обращай внимание на хорошее. Изменит эту ситуацию? Тоже изменит, изменит, но не в корне. То есть вы сможете с помощью того, что будете как бы ориентироваться на более хорошие вещи, обращать на них внимание, у вас явно совершенно будет более положительное отношение к этому человеку. То есть это явно повлияет на общий климат вашей ситуации. Да? И в целом будут какие-то улучшения явно совершенно. Но по-прежнему, если есть какая-то проблема, на которую, если все было только в этом, то хорошо. Но если есть какая-то проблема, на которую по-прежнему мы как бы не эту точку, мы ее не поймали, то, скорее всего, вот эти косметические изменения долго не продержатся. Нужно понять, в чем, что на самом деле мешает мне, а как, каким образом это можно понять. Можно понять, что для меня является самым главным в жизни, например, что для меня является самым главным в браке. Сесть, взять листочек и написать себе, что на самом деле, какие ценности у меня в жизни есть. Что для меня главное? Любовь. Вообще в жизни, не только в семейной, вообще. Для меня главная любовь, для меня главный успех, для меня главная свобода, душевная близость, уверенность, там, приключения люблю, чтобы все время там что-то мешалось, власть, люблю командовать, удобство, чтобы ничего, никаких недоразумений не происходило, здоровье, да, хочу заботиться о своем здоровье, а там, если много работы, его подрываю, скажем, да. И вот написать их. Теперь вторая сторона тоже, а что для него является главным в жизни? Теперь подумать, каким образом, что в моей жизни должно измениться для того, чтобы то, что мне важно, прежде всего, что я сама могу изменить, да? Для того, чтобы то, что мне важно, стало реальностью. Теперь очень часто бывают противоречия между тем, что мы хотим, к чему мы стремимся, а также каких-то вещей других, которых мы избегаем, которых мы очень боимся. Например, мы очень боимся отказа, мы очень боимся гнева, например, своего или чужого. Да? Мы боимся разочарования, нам хочется все время жить в какой-то мечте такой розовой. Да? Боимся одиночества, боимся каких-то какого-то такого подавленного состояния, боимся провала, унижения, обвинений, вот всяких вот таких вещей. Вот представьте, и вот, например, у нас скажем, самая главная вещь, которая нам нужна, допустим, это власть. Нам очень важно держать все под контролем. Бывают такие люди, да, допустим. Да, наш муж так это понимает. Самая главная вещь, которая ему нужна, это власть. А у второй стороны, самая главная вещь, которая ей нужна, это душевная близость. Теперь очень трудно создать душевную близость с людьми, которые командуют. Теперь для того, чтобы ему очень сильно нужна власть, а чего он больше всего боится? Почему ему так эта власть нужна? Он боится одиночества, например. Да? И поэтому он думает, что если он будет командовать другим человеком, то этот другой человек его точно никогда не бросит, да? Потому что он будет у него во власти. Так? А что другой человек хочет? А другой человек, наоборот, хочет душевной близости. И когда им командуют, он этой душевной близости не чувствует. А чего он избегает? Он избегает, например, унижений или обвинений. Вот вещь, когда он слышит какие-то унижения или обвинения, это вещь, которую он не хочет. Теперь что мы получаем? Мы получаем, что человек хочет, боится одиночества и пытается решить его чем? Властью один. А второй человек, он хочет чего? Душевной близости. Душевной близости, потому что тот властвует, он не получает. И больше всего боится он чего? Обвинений, скажем, или унижений. А тот, кто властвует, это обычно то, что он делает. Как результат этих двух вещей? Что получается? У них не сходство, у них не совпадение целей и средств, как будто бы. И их, как сказать, их ценности, то, что каждый из них ищет в этом союзе, они не совпадают. Ведь даже если мы им скажем, говорите друг другу комплименты, ходите вокруг дома 15 кругов, там, я не знаю, по 10 минут, то вы понимаете, что если корень проблемы, например, в этом, что каждый из них на самом деле ценит другие вещи, то пока они между собой не договорятся, каким образом они смогут прийти к какому-то компромиссу, как этот вопрос они смогут решить, ничего не поможет. То есть косметически, может быть, они поговорят друг другу комплименты в течение первых 2 недель, но потом в результате все вернется на круги своя. Почему? Потому что вот эта вот система ценностей каждого из них и то, каким средствами они пытаются этого добиться, оно не, как бы, не совпадает. Да? Человек боится, что он останется одним, поэтому он должен обязательно контролировать другого человека, например. Но именно это и приводит к тому, что он будет один. Понимаешь, каким образом можно решить эту проблему? Можно решить эту проблему тем, чтобы с помощью того, чего ты больше всего боишься, можно что-то сделать. Например, объяснить человеку, да, ты больше всего боишься остаться один, и ты думаешь, что если ты будешь командовать, то другой человек будет себя чувствовать полным ничтожеством, будет там тихо сидеть. Давай-ка мы послушаем, что в этот момент чувствует другой человек. Когда тот поймет, что на самом деле с помощью своей вот этого вот властолюбия он приводит к себя, к обратной ситуации, то в результате останется один, он получит именно то, чего он больше всего боится, потому что он действует с другим, он бьет его именно по тем точкам, которые приводят к тому, что у него, он чувствует отторжение. Если второму человеку это донести, тогда можно понять, стоп, а каким образом на самом деле мы можем достичь этой цели, которую ты хочешь? Ты хочешь, чтобы человек остался с тобой? Послушай, пожалуйста, каким образом это можно сделать? Еще одна из вещей, когда человек чувствует власть, человек хочет себя на самом деле чувствовать большим. Просто с детства он еще не научился, он не понимает, каким образом человек может ощущать себя большим. Ему кажется, что если он унизит другого, то тогда на его фоне он будет большим. Обычно почему людям это кажется? Им кажется, потому что они настолько как бы ничтожны, что пока они другого не прибьют, они маленькие. Да? Вот так они кого-то по голове хлопнули, и вроде бы они стали большими. Вот так, такая идея, да, у них, допустим, возникает в процессе. А если как бы прорабатывать с человеком, что на самом деле есть какие-то другие способы становиться большим, теперь самый эффективный способ человеку понять, что ему стоит изменить ситуацию, ну, понятно, что если все дошло до кризиса и дело пахнет рабанутом, то, возможно, это достаточно четко объясняет человеку, что что-то не так, хотя тоже не всегда. Это просто показать ему логически, когда работаешь каждым из них, показать ему логически, к чему приводят вещи, которые он делает. То есть показать ему реально, что страдания, которые он получит в результате этого, они будут гораздо больше, чем если он изменит свою тактику. Если мы это понимаем, то если у нас есть достаточно разумения этого понять, то тогда успех обеспечен. Проблема заключается в том, что есть люди, которые не могут, не готовы, да? Не готовы остановиться и как бы проанализировать, понять свое поведение. Теперь в такой ситуации, когда мы находимся в каком-то семейном союзе, один из людей встал рогом и не готов совершенно не идти ни на какие-то, ни на какие компромиссы, то опять-таки вторая сторона должна подумать, что она делает в этой ситуации, собственно говоря, что в этом семейном союзе ее держит, что, почему она там происходит, да? Что ей важно? Ей важна душевная близость. Этот человек, это он способен ее дать, он не способен ее дать. Теперь вопрос спрашивается второй. Это значит, что теперь, если вторая сторона, например, не может меняться, да, мы не можем менять кого-то силу. Вторая сторона не может меняться, не хочет меняться, но не способна на это, действительно не способна, или так и кажется, что не способна. Это значит, что я теперь сам должен перестать быть счастливым. Никогда не ставьте свое счастье, свое моральное состояние в зависимости от поведения другого человека. Мы попытались, мы пошли к консультанту. Консультант прямо объяснил, что вот смотрите, вы хотели бы, боитесь одиночества, поэтому вам важно, и вы хотите почувствовать к себе уважение, допустим. Вам очень важная вещь. Для вас это уважение. Вам кажется, что если вас ценят, если вас держат за великого человека, это вещь, которая для вас является очень-очень важным как бы, моментом. Теперь давайте проанализируем, что происходит тогда, когда вы унижаете других, если после того, как вы их унижаете, другой человек начинает вас действительно ценить. И как написано в Пиркей Авот, «Миза михубад, михабеда табриют». Кто уважает, тот, кто уважает других. Если получается, если мы проанализируем, мы увидим, что в результате того, что мы унижаем кого-то другого, нас, как правило, уважать от этого больше не будем. Значит, получается, что та цель, которую мы преследуем, она не достигается. Значит, мы хотим преследовать эту цель. Цель очень благородная. Каждому из нас важно, чтобы к нам уважительно относились. Но, возможно, есть смысл поменять средства. Перед той и другой стороны, которая хочет душевной близости. А человек, который называется на иврите Роден, он ее как бы диктатуру устраивает дома. Для того, чтобы почувствовать свою силу, полностью игнорирует как бы душевные потребности партнера. Совершенно ему неинтересно, что человеку нужно, что человеку не нужно. Он не способен вообще это воспринимать. Что мы можем сделать в такой ситуации, кроме того, что донести ему популярное, он все равно не слышит? Значит, мы должны научиться получать свои потребности в другом месте. Компенсировать это, понимаете? Потому что мы не можем ставить свое счастье в зависимости от другого человека. Теперь есть проблемы, вещи, там, сейчас мы сказали про какой-то про супружеский союз, где есть интеракция. Но иногда мы сами со своими собственными руками можем свое счастье разбивать. Например, скажем, встречается семейная пара. Они пришли на консультацию и говорят о том, что у них между ними нет душевной связи. Когда они написали списочек, что важно каждому из них, каждый из них на первом месте поставил душевная связь, тепло, внимание со стороны партнера. Это то, что ему важно в жизни. Это то, что делает его счастливым. Да? Взаимопонимание в семье, тепло, забота, участие, возможность поделиться своими впечатлениями какими-то. А после этого нам рассказывают, что темп жизни людей таков, что, например, женщина всегда работает в дневную смену, а мужчина в ночную. Что говорит о том, в переводе на русский язык, что они не встречаются никогда, ну, кроме шаббата, когда они спят. И уже проснуться уже не в состоянии. То есть, например, она в 6 уходит на работу, в 6 приходит. И как раз, когда она в 6 приходит, в это время муж в 6 уходит, а в 6 потом приходит на следующее утро. То есть у них нет возможности вообще реально сесть и посидеть и поговорить между ними. И когда спрашивается вопрос совершенно законный, скажите, дорогие, а как вы такой жизни дожили? Почему вы это делаете? То говорится, ну, это же единственная возможность у моего мужа, допустим, заработать такую сумму денег, другой никакой возможности нету, да. Теперь спрашивается, материальное благополучие – это важная вещь, правда? Мы все знаем, что нужны деньги, что когда написано в Талмуде «Шеэй марива им кен бейска твуа» – нет ссоры, если не говорится про какие-то имущественные споры. То есть, когда в доме реально нету денег, то, как правило, там есть сразу какие-то войны, напряженная атмосфера. Это правильно, но все равно, в любом случае, я надеюсь, что люди понимают, особенно если они написали, что у них на первом месте душевная близость, понимание, поддержка, всякие вот такие вот вещи. Если люди это так радостно написали, то спрашивается, что является средством для достижения этой цели. Деньги 100% это главное средство для достижения этой цели. Это 100%, что именно так нужно это делать. Если мы себя ставим в такую историю, то у нас уже реально нет никакой возможности дать то, что нам очень-очень важно. Вообще проблема излишней занятости мужей и жен – это очень актуальная вещь, потому что люди... Понимаете, кто-то поставил очень важной целью в своей жизни успех. Ему важно очень быть успешным на работе, сделать карьеру, сделать впечатление в глазах окружающих. То есть, ну, как бы то, что люди про него думают, это очень-очень важно. Ставят планку очень-очень высоко и никогда до этой планки доехать не могут. Теперь какая плата за это? Какой результат у этой ситуации? Результат такой, что человек постоянно с высунутым языком, он не успевает получить удовольствие от тех денег, которые он зарабатывает, потому что он постоянно работает еще. Он не успевает создать никаких связей со своей семьей. То есть это идет полностью в ущерб общению с женой. Если это жена, женщина еще хуже, да, потому что женщина это вообще стержень в доме. То есть от нее тепло от женщины идет в основном, должно идти, по идее, в первую очередь, да. Ну, это оба пола этим страдают. Мужчины, допустим, это пока что еще более актуально, но бывает и оба. Да, постоянно ставят себе какую-то очень-очень высокую планку. И вот от этой планки они никак доехать не могут. В результате они никогда не чувствуют сипуку, удовлетворения от того, что они уже чего-то достигли, потому что у них постоянно маячит какая-то следующая планка, которую они еще не достигли. И они, как понимаете, как сумасшедшие бегут по жизни, не успевая насладиться теми деньгами, которые они заработали, и не успевая насладиться всем остальным, что находится вокруг. А кто в этом виноват? Мы сами. В том, что мы себе ставим какие-то планки, которые совершенно нереальны, которые от нас зависят. От нас зависит то, где написано, где мы себе поставим уже тот настоящий ви, вот это вот, да, мы уже Мы уже успешны, мы уже сделали карьеру, можно идти вперед, понятно, все мы хотим развиваться, все мы хотим идти вперед, но поставить эту карьеру как-то пониже, эту планку как бы карьеры и начать чувствовать удовлетворение с более низкой как бы точки, это наш личный выбор. Теперь мы можем подумать, нас с детства еще научили идти всегда быть первыми, никогда не успокаиваться на достигнутом. Если чем человек больше от себя хочет, тем дальше он приедет. И это не процесс нескончаемый, никогда не заканчивается. Да, вы правы, есть в этом двигатель прогресса, и в результате вы, наверное, скорее всего, завоюете как бы все кресла в вашем концерне. Но а будете ли вы от этого счастливым? Вот в чем вопрос. Был семинар у Энтони Робинса, такой есть известный очень человек, он проводит всякие разные семинары. И про эти семинары он описывает, у него есть книжка такая, называется «Ляир Танакшир Бифним. Пробудить гиганта внутри меня». Очень мне нравится сама формулировка, да, что на самом деле Всевышний в каждом из нас есть огромный потенциал. Этот потенциал спит, и от нас зависит только его пробудить. Теперь можно подумать, Йофи, вот я и пробуждаю, прекрасно, замечательно, ставлю планку непонятно куда, задрал ее под потолок, вот сейчас гигант и вылезет. Ничего подобного, поймите, мы себя оцениваем со своей позиции, своих очков. И люди, они получат на Мифхане даже 100 баллов, я уж не говорю про 99, и они все равно недовольны. Почему? Уже больше 100 не бывает. Потому что есть следующий Мифхан, потому что Мифхан был недостаточно сложный, это еще ни о чем не говорит. Это получилось случайно, это было неважно. Понимаете, этому нет конца, тому, что человек делает. И вот он сделал очень интересный Энтони Робинс, он сделал очень интересную садну, как это сказать, курс такой, трехдневный, который называется «Встреча с судьбой». Что он как бы хотел на этом курсе, было очень много людей, ну, как всегда там, он делал его неоднократно в разных городах Америки. На этих встречах он как бы учил людей формулировать правильно для них, не правильно, что есть что-то правильное 100%, правильно для них, для каждого из них, формулировать свою систему ценностей и стараться сделать так, чтобы эта система ценностей, это цели, к которым они идут, они действительно приносили человеку удовлетворение. То есть вот это была как бы целью этой садны. И пришел один человек, и два человека пришли. Там, ну, было много людей, пришло много людей, на сцену пришло два человека. Одного из них вызвали, и, значит, выходит, он директор большого концерна, у него счастливый брак, много там, несколько детей, жена, там, вилла на озере, может быть, даже не одна. Там, и кроме того, он еще спортом занимается, хорошо выглядит, такой марафоном бегает, значит, знаете, здоровый образ жизни. Ну, казалось бы, просто человек, воплощение успеха в западном мире, да. И вот его спрашивает, Энтони Робинс его в микрофон спрашивает, скажите, молодой человек, а вы довольны собой? Вот вы можете себя позиционировать как успешный человек? Он говорит, нет, я недоволен. Я не успешный человек. Он говорит, как ты не успешный? Он сказал, я себе поставил цель, что я должен зарабатывать в год 3,5 миллиона долларов. А я пока что зарабатываю только 1,5. Мне еще 2 миллиона не хватает долларов в год. Да? Теперь я поставила себе целью, что у меня там процентное соотношение жира к мышечной массе должно быть 8%, а у меня 9%, у меня еще 1% лишний. Как же я могу быть успешным человеком? Вы посмотрите, насколько у человека могут быть искривленные очки. Кто тебя просил поставить планку так высоко? Сколько лет ты должен еще туда лезть для того, чтобы наконец-то почувствовать счастье? Это как вот крылатая фраза Рав Кушнира в какой-то из лекций, давно слушала, но очень понравилась, да, что мы всю жизнь встаем на ноги, пока мы их не протягиваем. Вот из этой серии. Зачем ты поставил такую высокую планку? У тебя же нет возможности насладиться тем, что у тебя уже есть. Тут рядом стоял, и, в общем, у него был такой угнетенный вид, несмотря на все, ну, как бы, ну, представьте, еще 2 миллиона долларов не хватает для счастья, еще целый процент жира, уже, понимаете, каждый день марафоны наматываю, а все никак процент жира не сброшу, что же делать-то, с ума же можно сойти, понимаете? И затем есть второй человек, который, значит, стоит, и у него такой очень счастливый, довольный вид. Ему говорят, молодой человек, а вы счастливы, вы довольны жизнью? Да, говорит, я очень счастлив, все прекрасно. А что для вас является вообще как бы показателем вашего успеха? Показатель успеха то, что я вот утром просто могу встать с кровати, да, и стоять на ногах. То есть я не говорю, что человек должен вот настолько низко, допустим, ставить свои какие-то вещи. А во-первых, мы не знаем, почему для него это стало показателем успеха. Возможно, ему действительно нереально трудно встать с кровати. Да? Но с другой стороны, чем человек как бы более реально оценивает свои какие-то стремления ситуации, это правильно, что если мы ни к чему не стремимся, то это больно видеть. Я вот иногда вижу вокруг себя, ну, приходят опять-таки пары, все время есть возможность на кого-то посмотреть со стороны. Действительно, ты иногда удивляешься, приходит молодая пара, как бы, чем ты занят? Ничем. Чем она занята? Ничем. И потом удивляются, что они такие подавленные. Конечно, когда молодые люди только начали жить, и оба занимаются ничем, понимаете, так ничего не остается, кроме как искать источник удовлетворения в своем супруге, потому что в самом себе они уже ничего найти не могут, они заняты ничем, они стремятся ни к чему. Понятно, что так в такой ситуации, но реально ценить себя за то, что ты уже, да, делаешь, обращать внимание на это, дать себе вид, дать себе хорошее ощущение, я молодец. И более того, стараться, чтобы у нас наша цель и средства, да, иногда у нас есть какая-то цель, а мы вместо за целью мы средства как бы не выбираем или выбираем очень неудачные, что эти средства, они у нас забирают всю жизнь, уже цели мы не видим. Так тоже бывает. Понятно, что должна быть цель. Понятно, что должны выбирать средства нормальные. Но не путать вот эти две вещи. Да, что такое цель, что такое средство. У нас есть цель построить теплые отношения в семье. У нас есть средства, что у нас есть. Нам нужно какое-то количество денег для того, чтобы у нас было нормально, комфортно нам всем. Мы же не должны как бы приносить в жертву одно другому, нужно как бы понимать, что происходит. Да? И если мы чувствуем, что у нас начинается какая-то круговерть, остановиться и понять, в чем причина, где корень, что я делаю неправильно. Каждый день мы начинаем жить заново. И имеет смысл это пересмотреть. Тоже как одна история рассказывается про молодого человека, который сидел на берегу реки, отдыхал. Вдруг он слышит совершенно душераздирающие крики с воды. Из воды раздаются. Он вдруг видит, там какой-то молодой человек барахтается, тонет. Ну, он скорее прыгнул, вытащил его. Через какое-то время, ну, сидит, отдыхает. Через какое-то время опять крики. Какая-то девушка опять там тонет, опять вытащит. Через какое-то время опять крики. И вот так он постоянно, понимаете, он уже утомился. Почему он должен постоянно кого-то из воды выуживать? А что оказалось? Оказалось, что там просто надо было подняться по устью реки и увидеть, что там происходит, что там есть какая-то дырка, в которую люди с моста все падают. Обратить просто внимание, в чем причина. Вот у нас тоже так бывает иногда, что мы как бы метаплим по симптомам, мы занимаемся каким-то симптомом, который происходит, и мы не обращаем внимания, что на самом деле к этим симптомам приводит, что является причиной этого, что является причиной того, что мне так грустно по жизни, я себя чувствую совершенно убитой, нервной, у меня нет сил никому вообще не улыбнуться, не сказать доброе слово. Почему? В чем как бы корень этой ситуации? Это не должно продолжаться все время. И теперь можно, конечно же, понятно, обвинить. Можно обвинить детей, которые плохо себя ведут, можно мужа, который не помогает, можно работодателя, который вьет веревки. Но поймите, мы же хозяины своей жизни. Остановиться и подумать, а что, собственно говоря, почему? Почему вот это вот нервно-уныло-депрессивное состояние, это стало моим основным чувством, это стало моим фоновым таким чувством, которое сопровождает мою жизнь. Есть, может быть, разные причины. Первая причина – это элементарная усталость. Ну, она, слава богу, решаема, понимаете? Иногда она стоит немножко денег, это решение. Но помню, что деньги – это средство, деньги – это не цель. Поэтому можно сказать, ну, денег нет, мы должны их сэкономить. Смотрите, денег нет – это очень интересный термин, потому что на те вещи, которые нам нужно, у нас деньги есть. То есть на что мы их тратим или не тратим, это полностью соответствует той же шкале ценностей, которая у нас есть. Например, если мы сами, наше благополучие, наше ощущение внутреннее, наше здоровье в системе наших ценностей стоит на последнем месте, например, душевные хорошие отношения, теплые в семье, как бы внимание к детям, желание и возможность, желание, понятно, что у всех есть, возможность вложить что-то в их воспитание, для того, чтобы вырасти их психически здоровыми людьми, которые наполнены ощущением вот этого вот «они», «агуф», «рацуй», да, «ницрах», «яхоль», да, что мы их любим, что мы в них нуждаемся, мы развиваем как-то их способность, уверенность в себе. Поверьте, когда мы убиты, мы ничего развить ни в ком не можем, ни в себе, ни в других, понимаете? Мы нервно на все реагируем, нам все кажется совсем не таким хорошим, как есть. Мы не можем им дать какие-то вещи, которые действительно, действительно очень-очень важны. Если мы поймем, что на самом деле система ценностей, нету денег, да, нету на это, на то, чтобы взять бабиситера, допустим, каждый день, да, заплатить там, я не знаю, каждый день, через день, на 2 часа для того, чтобы лечь в кровать и поспать. Вот потом встанешь, и жизнь будет совсем другой, она станет лучше, она станет веселее 100%. И гляди, может быть, это изменит все, может быть, и мужа по-другому встретим. Понимаете, у нас же часто поведение между нами, это является интеракцией. То есть это не то, что он действительно реально против нас что-то имеет очень сильно. А иногда это просто двува, реакция на что-то наше. Вот представьте, пришел муж с работы, открывает ему дверь женщина. Нервная, уставшая, замотанная, которая на самом деле на него смотрит либо как еще один пришел опять его кормить, либо, ну, наконец-то, спаси, помоги, я тут умираю. Одно из двух, да, это совсем не то, чего он ждет. Или можно, конечно, сказать, ты что-то другое ждешь, а вот я бы тоже ждала. Вот видите, есть какие-то, как сказать, необходимые вещи, которые очень сильно влияют на отношения в доме со стороны женщины, со стороны мужчины. Со стороны женщины вещь, которая объективно очень сильно влияет на отношения в доме, и это ее душевное состояние, которое связано впрямую с физическим состоянием. То есть, когда женщина уставшая, не выспавшаяся постоянно, это всегда будет отыгрываться на ней. Понимаете, мы хотим, чтобы нам памятник поставили нерукотворный, и к нему не заросла народная тропа. Нам кажется, что если мы сэкономили на себе, на своем сне, на своем отдыхе, на помощи к себе, то нас от этого должны люди больше ценить, правильно? Мы же все выросли на идеалах Зои Космодемьянской, Жанны д'Арк и прочих всяких героев, которых там сжигали на костре, развешивали и расстреливали, за великую идею. Вот у нас тоже великая идея, мы самоотверженно доводим себя до ручки для того, чтобы потом всем в семье было благо. Теперь давайте остановимся, и какое благо от этого кому есть? Мы, получается, все, что мы хотим получить, мы в результате такого поведения не получаем. Памятник нерукотворный нам никто абсолютно не ставит, потому что уставшим клячам памятники не ставят. Вы помните, как выглядит лошадь, на которой сидят медный всадник в Петербурге? Она совсем не замучена, она хорошо выглядит, она отдохнула и поела, поверьте мне. Значит, во-первых, замученным клячам никто не ставит никаких памятников, так? Значит, уже он не будет. И народная тропа к нему тоже, к сожалению, зарастет. Люди не ценят нашей самоотверженности. Вы хотите быть соответствующей, цените ее сами для себя. Делать что-то для того, чтобы другой человек это оценил, это, понимаете, обречь себя на постоянное разочарование. Потому что мы помним, что никогда нельзя ставить свой душевный комфорт в зависимости от реакции другого человека. Особенно, если это ребенок и муж. Потому что и детям, и мужьям, к сожалению, большинство из них свойственна неблагодарность. Они воспринимают то, что мы делаем, как вещь естественную. Поэтому не стоит удовлетворять свою как бы, потребность благодарности столь неправильным способом. Значит, подумать, что на самом деле мы в жизни хотим, что нас наполнит счастьем. Нам хочется внимания и любви мужа. Взять листочек, написать, что я хочу. Хочу внимания и любви к мужу, от мужа, правда? Чтобы он спросил, как я себя чувствую, чтобы он обо мне позаботился, чтобы он мне помог. Да? Это вот то, что я хочу. Хочу детей воспитать нормально. Хочу с ними душевной близости, хочу их выслушать хорошо, да, посоветовать им что-то, поиграть с ними, провести время. Это я все хочу, правильно? Это вещи очень правильные. Теперь написать в другой стороне, что со мной происходит, когда реально я уставшая и замученная. Какие от этого происходят выводы? Что и к чему это приводит? Какое следствие будет такого поведения? Встречу я мужа, скорее всего, в растрепанных чувствах, потому что люди уставшие, они, как правило, нервные. И поэтому Нервного человека любить и заботиться каждодневно очень трудно. Смотрите, если это какое-то одноразовое мероприятие, я действительно что-то такое выложила, сделала, там, в больнице сидела, я не знаю, какая-то была огромная трапеза, которую я сама приготовила, действительно устала, было такое одноразовое мероприятие, человек может одноразово это оценить. Но если это постоянная картина, которую он видит каждый день он приходит, и та же самая женщина, бледная немочь, которая уже забыла, где ее косметика находится, с черными кругами под глазами, сбившаяся на сторону кисурошем, его встречает и говорит, сейчас я упаду, я уже падаю, все. Да? То, скорее всего, это не будет той дамой, которой этот рыцарь захочет подарить цветы. Вы совершенно правы, нам всем хочется получать цветы, и действительно они нам положены, за все, что мы делаем. Но в таком варианте, к сожалению, мы их не положим. А что я могу сделать? Понимаете, есть, конечно, такие люди, которые бегут, скорее быстро моют лицо холодной водой, начинают улыбаться, пытаться что-то такое воспрянуть, сделать. Вот, посмотри, на самом деле ты не такая, все нормально. Смотрите, вы можете это сделать одноразовыми какими-то реакциями, акциями, но невозможно из себя меня корежить на протяжении всей жизни. Невозможно делать вот такие вот усилия над собой каждый день. Если мы живем в такой ситуации, что каждый день я чувствую что-то одно, а для того, чтобы со мной нормально пообщались, я должна показать близкому человеку что-то другое, то, следовательно, видимо, что-то в моих шикули, в моем расчете, оно неправильное. Потому что мы, да, хотим искренних отношений. Мы хотим, чтобы человек увидел меня такой, как я есть. Мы не хотим, чтобы каждый раз я должна была напялить какую-то маску, одевать каблуки и красить губы в тот момент, когда мне хочется подушку. Это никому не нужно, понимаете? Все равно человек чувствует это. Можно сделать это один раз, второй, третий. Всю жизнь это делать невозможно. Значит, нужно пересмотреть какие-то системы ценностей, которые у нас есть. Возможно, деньги. Понимаете, Всевышний дает деньги на то, что нужно. Написано «Потех и Тебехала Мазбели Кольха и Рацион». Мы открываем свою руку, и Всевышний нам дает все, что нам нужно для жизни. Вот нужно быть абсолютно в этом уверены, что все, что нужно для жизни, у нас есть. Значит, если сделать какую-то перестановку ценностей, то, возможно, понимаете, мое ощущение счастливое от того, что я пришла в себя и отдохнула, оно более важно, чем какой-нибудь новый сервис, новая какая-то поездка куда-то, какое-то платье, не знаю, что еще. Мне или детям. Иногда, знаете, все лучшее детям. На себе сэкономим, все лучшее детям. А вы детей спрашивали? Вы уверены? Если ваши дети уже докатились до того, что какая-нибудь, понимаете, машина, которая сама ездит за 400 шекелей, им более важна, чем мама, которая просто спокойно с ними посидит и книжку почитает, то вы... Есть какая-то проблема в том воспитании, которое дети получили, потому что нет замены на самом деле теплым душевным отношениям. И когда дети предпочитают, понимаете, какой-то электрический самокат, беседе искренней с мамой, это говорит о том, что мы что-то в наших отношениях потеряли, и, может быть, ими шамаем, что мы не можем этот самокат им купить. Может, лучше нам сейчас вот остановиться и подумать, а что? Но мы же не семижильные, мы не можем сделать что-то, понимаете, что выше наших сил. Мы не можем. И очень важная вещь, которую тоже надо обязательно брать в расчет, это каким образом я наполняюсь. Потому что женщина, у нее есть как бы такая задача, да, наполнять других, наполнять тех, кто находится вокруг нее. И детей, и мужа она наполняет энергией. Но эта энергия, она в ней самой не рождается. Вот, например, мужчина, он как солнце, а женщина как луна. Так вот все время Хазаль, наши мудрецы, они все время говорят про мужчину как солнце, а женщина как луна. Теперь в чем разница энергетическая солнца и луны? Солнце, оно создает, генерирует энергию само. Мужчина способен сам генерировать энергию изнутри. Понятно, что ему тоже нужна любовь жены, поддержка и забота. Но вот душевную энергию вот эту вот он может сам себя питать. Он может сам ее генерировать. А женщина, она луна. Она отражает душевную энергию ее мужа. То есть мы напитываемся в идеале, мы напитываемся именно любовным отношением мужа. То есть когда муж нас носит на руках, тогда мы действительно расцветаем. Есть несколько моментов здесь. Первое, мы опять-таки немножко поставили себя, не немножко, а немножко, поставили себя в зависимость от кого-то, кто будет нас напитывать теперь. Всевышний так это сделал. Он так нас создал, что мы получаем от близости с мужем, мы получаем энергию. Так написано даже, что мы получаем энергию во всех органах нашего тела от мужчин. Ну, это, в принципе, происходит в интимных отношениях, но именно на уровне физическом, да? А на уровне эмоциональном это, конечно же, именно душевная близость, забота, возможность выслушать. Теперь мы со своей стороны, есть какая-то часть, которую мы можем сделать со своей стороны, есть какая-то часть, которую он может сделать со своей стороны. Со своей стороны мы можем сделать так, чтобы наше поведение, оно располагало к тому, чтобы нам хотелось давать, чтобы нас хотелось напитывать чем-то. И вот в этой ситуации, опять-таки, нужно пересмотреть систему ценностей. Что я хочу и чего я хочу избежать? Я хочу что? Я хочу чувствовать заботу моего мужа. Я хочу чувствовать, что ему я важна. Я хочу чувствовать его любовь. Я хочу чувствовать душевную связь с ним. Скажем, например, написала себе. Теперь, а что я боюсь? Очень часто одно с другим, оно как бы входит в противоречие. Что для меня является самым страшным. Например, для меня очень страшным является критика, например, осуждение, да, когда он говорит, а кто здесь что-то не домыл, что-то не так поставил. Даже, понимаете, это может быть не он. Есть мужчины, которым на самом деле это не так важно. Далеко не все мужчины, они такие сценисты, что они выросли в доме, где мама постоянно веником обметала потолки, и вот они ходят только, понимаете, с влажными салфетками и розетки, ручки дверей дома протирают. Знаете, это единственное, что их волнует. Есть такие мужчины, я не говорю, что нет, но их не так много. В основном это наши личные какие-то дела. Соседка увидит, я сама увижу. Мне самой неприятно, я сама не могу. Мне ставят себе какие-то стандарты, да, которые мы не можем достичь. И они входят в ущерб потом чему-то другому. Боимся критики, боимся, например, что еще? То ощущение того, что я не стопроцентная. Выпустить власть из своих рук, я должна держать все под контролем, например. Да? Вот какие-то вещи. И получается, я ставлю, с одной стороны пишу, что мне нужно, а с другой стороны я вижу, что то, чего я боюсь, оно входит в конфронтацию с тем, что мне нужно, и оно мне не дает возможности достичь этого. Я должна, у меня вот это, что мне нужно, оно должно стоять перед тем, как то, чего я боюсь. Потому что бояться этого или не бояться, это мой личный выбор. Я могу головой своей решить, что это не так, никто не стопроцентный, да, в работу не волк в лес не убежит. Опять-таки, можно взять уборщика за деньги. Можно на что-то закрыть глаза. Потому что если мы 100%, если мы хотим держать все под контролем, людям, которые начальники держатся под контролем, их на руках их не носят. Понимаете? Это одно противоречит другому. На руках носит принцесс. А людей, которые держатся под контролем, трудно носить на руках. Они сами кого хочешь, понесут. Потому что они, конечно, скаку остановят, горячую воду избу войдет. Откуда вам брать подпитку, если нет мужа? Смотрите, уважаемая Людмила, это очень распространенный вариант. Но, Барух Ашем, сегодня у нас можно взять подпитку откуда угодно. Во-первых, конечно же, есть подруги на свете, да, с которыми тоже можно создать душевную связь. У кого-то есть дети, с которыми, я надеюсь, тоже можно наладить контакт. Кроме этого, всегда есть, как сказать, любимое дело, которым можно заняться и получать от этого удовольствие, а не просто ходить на работу, как на каторгу. Да, поискать хобби, какая-то учеба, которую, вот, например, вы сейчас Zoom слушаете, вы развиваетесь. Вот кто-то пошел спать, а вы вот сидите сейчас и слушаете Zoom, да, пытаетесь найти какой-то ключ к счастью, ключ к какому-то улучшению жизненному. Это тоже вещь, которая дает удовлетворение. Развиваться самой собой. Да, какие-то таланты в себе развивать, подумать, а что мне интересно, поинтересоваться какими-то книгами, какими-то курсами. Сегодня при наличии интернета есть такое количество вообще всего курсов, есть куча бесплатных курсов, есть платных и не очень дорогих курсов, что человек может выучить, вдруг раскрыть в себе какие-то таланты, вот подумать, вот я всю жизнь мечтала, и, например, мои родители, они не считали возможным, или у них не было возможности там финансовой или физической, в городе этого не было, там чем-то заниматься. А я всю жизнь вот мечтала научиться расписывать по шелку, там, я не знаю, макраме плести, какую-то рукоделие делать. Я хотела выучить японский язык. Я не знаю, каждый что хочет. Любая вещь, когда, понимаете, творчество – это вещь, которая Сейчас, секунду, Анна, я просто договорю, и я сейчас нажму на чат и прочитаю то, что вы сказали. Вот. Значит, столько есть вещей, которые у нас вызывают творческое, какую-то вот такую закалку, творческое какое-то начало. Творчество – это вещь, которая всегда дает человеку ощущение очень приятное. Это всегда движение вперед, это всегда возможность себя раскрыть. И у каждого творчество в чем-то другом. У кого-то творчество в кулинарии, у кого-то в выпечке, у кого-то в танце. Подумайте, а какая у меня мечта? Смотрите, почему мы не можем, если нам уже 60 и 70, это что значит, что мы, если мы всю жизнь мечтали танцевать танго, то сегодня мы уже не можем это сделать? Если у нас ноги ходят, еще можем. Дать себе возможность наслаждаться этой жизнью, это зависит от нас, поверьте. Деньги – это средство для счастья. Стоит это того. Искать подпитку и снаружи, понимаете, если так случилось, что жизнь не сложилась семейная, значит, мы найдем себе какой-то выход от другого. Теперь давайте посмотрим в чате, что пишет нам Анна. Верно, значит, спрашивает Анна, верно ли поняла, что когда муж тоталитарный, это еще не конец, а повод жене приспособиться? Такого я не сказала. Я думаю, что это так. Это не конец, повод жене приспособиться к себе, а не к нему. Вы, во-первых, конечно, нужно всегда постараться улучшить ситуацию. Да? То есть, если есть такая возможность, чтобы пойти к какому-то специалисту, который бы вмешался извне и постарался бы эту ситуацию регулировать, это было бы, конечно, хорошо. Теперь, поскольку люди тоталитарные, как правило, никуда ходить не хотят. Почему? Потому что они очень сильно боятся услышать, что они не правы. Для них это конец. Люди тоталитарные, у них очень сильный страх, что они не стопроцентные. Эти люди очень сильно боятся за свою как бы репутацию. То есть то, что нам всем понятно, что даже если кто-то нам сделал какое-то замечание, если кто-то нам даже дал какой-то совет и какой-то путь, как мы можем улучшить свою жизнь, это абсолютно ничего плохого про нас не говорит. Наоборот, мы должны быть этому человеку благодарны. Да, если он это сделал в позитивном форме, если он нас приободрил, а не унизил, да, если он нам, потому что написано «Ах, аль, тахех, лец, пенесах и санеха, тахех, хаха, виавеха», да, не критикуй, не говори плохих, как бы, а замечаний, не говори замечаний, лец это насмешнику, а говори мудрому человеку, потому что насмешник тебя возненавидит. Это не только имеется в виду, что люди, которые не воспринимают не говори, а то, что как мы на них смотрим. Если мы обращаемся к человеку как к лецу, как к насмешнику, как к чему-то низкому, неуважаемому, то другая сторона не в состоянии воспринять наш совет. А если воспринимать его как мудрому, смотри, для тебя же это лучше, ты сам это понимаешь, то человеку тогда вот этой вот заслона, вот этой вот преграды для того, чтобы воспринять ваше мнение, не существует. И если он не готов слушать ничего, во-первых, можно пойти всегда самой и поучиться тому, каким образом вы можете ставить границы в мягкой форме для того, чтобы человек понял, что вы тут тоже существуете. Во-вторых, возможно, надо подумать, что для вас важно в жизни и каким образом вы можете, кроме него, как единственного источника, можете это получить. Потому что, когда вы думаете, что он единственный источник вашего счастья, то вы же на него и злитесь. То, что я это не делаю, не для того, чтобы подумали, он мне на самом деле не нужен, я с ним развожусь. Нет. Просто когда мы как сказать, держимся за кого-то одного, как за Кереша Цала, как вот за какой-то, когда мы упали с лодки там или с какого-то судна, и, понимаете, там вдруг доска плавает в море, мы за ним бы схватились, вот эта доска, если ее сейчас выбьет, то мы утонем. Вот это вот так вот воспринимается, когда мы смотрим на, например, мужа, или на детей, или на работу, на какую-то вещь в нашей жизни, как единственная вот эта доска, которая нас держит на плаву. Каких досок других у нас вокруг нет. Это единственное, что нас может вообще спасти в жизни. Теперь, если нас эта доска вдруг подвела, что-то не получилось, то все, конец, у нас получается не за что нам больше держаться. Это очень опасная ситуация. Теперь вы должны подумать, что в вашем муже да есть положительное, что вам да приносит радость, и постараться вот на этом как бы с этим работать. И в то же время параллельно, чтобы у вас обязательно были еще другие способы, как насытить себя. Потому что это очень важно. Опять же, то же самое, что я сказала вот уважаемой Людмиле, да, насчет того, что когда, к сожалению, как-то так получилось, что не сложилась жизнь, да, то мы ищем каких-то других возможностей. Понимаете, Всевышний хочет, чтобы мы были счастливы все. У нас, у каждого, нам что-то суждено для того, чтобы вырасти. Вот когда мы ищем какие-то другие возможности подпитки, то мы тем самым растем. Теперь подпитка – это желательно, чтобы она носила такой позитивно-гуманитарный характер. Да? Чему-то выучиться и порадовать других. Да? Нести радость в жизнь, нести радость людям, чтобы от этого была какая-то польза. Да? Вот я спеку пирог, не только я его в ТикТоке поставлю, чтобы все мне лайки поставили, потому что это мнимое удовольствие, понимаете? Хотя тоже есть люди, которые благодаря этому научатся пирог печь, может, им тоже это поможет. Да? А может, пирог потом, я знаю, в дом престарелых отнести, чтобы люди его покушали, понимаете? Гостей пригласить, соседей. Вон соседка родила, пойти отнести, и смотри, вот пирог какой хороший. Да? Сделать что-то, и еще и с этим поделиться, своим добром поделиться с другим. Это вещь, которая больше всего дает подпитки и энергии, когда мы даем что-то хорошее другим. Но не когда мы в замученном, уставшем состоянии. Опять-таки, возвращаемся туда же. Когда мы себя довели уже до такой ситуации, что мы уже ничего и никого не хотим, то от нас уже ничего получить невозможно. Сейчас я вижу, дорогая Юхевит нам что-то пишет. Я сейчас прочитаю. Так. Как найти свою особенность, уникальность, понять, что я могу принести новые особенности? Смотрите, я думаю, что каждая из нас, она внутри себя чувствует, что вам хотелось бы попробовать. Теперь, вот особенное очень важно тоже тут понимать, что мы должны приносить новые особенности, не сравнивая себя с другим. Это как вот известная вещь такая, что, например, человек мечтает играть на скрипке. Да, есть какие-то люди, которые в очень позднем возрасте, там вдруг 40 лет, понимаете, он всю жизнь мечтал, мужчина, вот я Виталий так и знаю, мечтал играть на скрипке, вот он взял 40 лет, пошел учиться играть на скрипке. Теперь если человек будет все время слушать записи Давида Ойстраха, понимаете, и думать, ну когда я дойду до вот этого уровня, то ничего из этого не получится, потому что он будет себя сопоставлять с ним, и как бы результат вряд ли будет. А если он будет просто наслаждаться самим процессом, стараться красиво играть, получать удовольствие, не сказал не слушать Ойстраха, слушайте на здоровье, но не сравнивать себя с ним. У Ойстраха свои дела, у вас свои дела, то же самое здесь. Подумать, что вы любите. Неужели ничего такого вспомнить в детстве, когда вы еще была маленькая? Закрыть глаза, вспомнить, представить себя маленькой, что хотели? Танцевать, рисовать, петь, печь, приглашать гостей, одежду моделировать. Понимаете? И вот то, что мы хотели, это то, что на самом деле Всевышний, этот рацион, это желание, но не просто так. Это вот тот самый мацпен, этот цофин, который у нас есть внутри. Это то особенное, что Всевышний в вас вложил. И попробовать это делать, без того, чтобы сравнивать себя с другими и ставить эту планку очень высоко. Да? Пока я не стану Майей Флесенской, нет никакого смысла учить балет. Есть смысл учить балет. Не научиться... Научиться как бы радоваться тому, что есть, научиться радоваться самому процессу, не задирать планку непонятно куда. Вот. И любой человек, он особенный, понимаете? Вот именно те свойства характера, которые у нас есть, что нам чего-то не хватает. Не только то, что у нас всего хватает. Нам чего-то не хватает, а чего-то наоборот у нас есть. Это дает нам возможность создавать связь между людьми, которые окружают меня. Потому что если бы у всех людей все было, то тогда бы никаких связей между нами бы не происходило. Понимаете, именно благодаря тому, что, может быть, я не очень организованная, у меня, может быть, какая-то подруга, которая мне поможет организоваться. А вот я вот такая мечтательная, вот сейчас я что-нибудь помечтаю и придумаю. А другим бы в голову такое не пришло. Понимаете, из любой вещи, из любой тхуны, из любого качества нашего всегда можно найти что-то хорошее. Главное – это искать. Это искать. И не бояться, если даже это получится не самым лучшим образом. Потому что любой результат – это результат. Вот вы помните, как говорил Черчилль, что такое успех? Это идти от провала к провалу, не теряя воодушевления. Не обязательно провал, но не сразу, понимаете, не сразу все устроилось, Москва не сразу устроилась. Все это постепенно. Да, вот я в 60 лет только начала учить петух, коль, вокал. И у меня не получается, как у маленьких девочек. Ну и что? А сам процесс... Получить удовольствие от самого процесса. Не обязательно видеть впереди какую-то цель. Мы живем уже сейчас. Мы должны идти к цели успеха, получая удовольствие попутно. Мы хотим быть счастливыми. Давайте получать это счастье уже сейчас. Да, когда мы идем по дороге, обратят внимание на цветы, которые растут с двух сторон. И даже если они растут с одной стороны. Помните эту китайскую притчу, рассказанную на каком-то уроке? Про то, как у одной пожилой женщины, китаянки, у нее был кувшин, в котором стала дырка. небольшая, маленькая дырочка. И когда она набирала воду с реки, там шла в кувшине, то каждый раз по одной стороне все время капала вода. Немножко. И она приходила, пока она доходила до дома, хотя дырка была очень маленькая, пока она доходила до дома, уже пол кувшина только был пустого. И этот кувшин стал ей говорить: «Хозяйка, зачем я тебе нужен такой? Смотри, у меня есть дырка. Что из меня вообще получится? Выброси меня, сделай другой себе кувшин, там, купи на рынке». Она ему говорит: «Смотри, давай мы сейчас выйдем на дорогу и посмотрим, что там есть». И что она увидела? Что по той второй стороне, где она шла и капала через дырку вода, что там выросло цветы. Понимаете, иногда из каких-то наших хисранот, из каких-то недостатков, тоже могут быть цветы. Даже если там что-то не хватает, если Всевышний в нас это вложил, значит, есть в этом что-то хорошее. Давайте будем ценить те цветы, которые вырастают даже из чего-то, что нам не хватает. Безрат Ашем, всем шана това, и гмар хатива това, хорошего года. В Йом-Кипур обязательно подумать о том, что Рабанит Зива Хая сказала, когда будете говорить 7 раз Ашем он Элоким, 7 вещей подумайте заранее, проверьте. И постарайтесь подумать, что вам мешает на самом деле эти 7 вещей реализовать. Не всегда эти вещи только Всевышний нам должен дать чудо. Он должен дать силы. Может, он нам должен дать для этого мудрость. Может, он должен дать для этого уверенность. А все остальное мы можем сделать сами. Очень-очень возможно, да? Дать и подписать с другой стороны, а что я мешает мне это сделать? Чего я боюсь на самом деле? Каких неприятностей я боюсь? И мы увидим, что очень часто одно противоречит другому. И просто вот проработать это и посмотреть, возможно, Безрат Ашем это нам делает, откроет окно просто в будущее, и будет много света и тепла, чтобы у всех был год здоровья, исполнения желаний и возможности реализовать себя. И чтобы пришла любовь и между мужем и женой, и между вообще людьми, и чтобы завтрашним был построен Бет-Амикдаш, потому что раз он был разрушен из-за беспричины ненависти, значит, Всевышний его построит из-за беспричины любви, просто от того, что мы любим один другого. Безрат Ашем.